Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». В наших гостях сегодня отец Олег Востриков. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, первый раз у нас в гостях. Я очень надеюсь, что не последний, потому что, к сожалению, за те 30 минут, которые нам предопределены, не получится поговорить обо всем, о чем хотелось бы, потому что действительно отец Олег прошел такую интереснейшую жизнь, которая очень связана с темой нашего цикла передач. Но прежде всего я должна сказать, что батюшка служит в Свято-Николаевском Новодевичьем женском монастыре. У нас обычно передачи бывают такие даже исповедальные, то есть я прошу наших гостей рассказать, как они пришли к вере православной, к тем народным истокам, к традициям, к культуре народной, которая, безусловно, приводит к вере, к православию. И всегда люди, которые приходят к вере, обретая вот это богатство, эти истоки свои, они стараются другим людям отдать то, что получили, передать это чувство. Кто-то это делает через педагогическую деятельность, кто-то через фольклор, кто-то через написание книг. В общем, путей очень много, у каждого свои таланты, Богом данные. Отец Олег Востриков тоже прошел вот очень интересный путь, который связан с нашими темами, то есть это и обретение сначала народного творчества, да, фольклора, а затем через веру православную он уже в результате стал батюшкой, и сейчас очень интересная работа идет. Ну и кроме того, что, конечно, мне бы хотелось еще и поговорить о их семье, потому что все-таки православная семья, многодетная семья, и для того, чтобы восстановить себя в полноте, каким был русский народ, это прежде всего восстановить ту семью, тот идеал, который мы называем малой церковью. Батюшка, пожалуйста, расскажите, как эта ступенька первая появилась, фольклор, да, в вашей жизни, и что для вас открыла эта ступенька?
На самом деле, фольклор я никогда не осваивал как исполнитель, там, предположим. То есть для меня это всегда с огромным уважением отношусь к тем, кто может петь, плясать. Но у самого, как говорится, ни слуха, ничего нет, поэтому я только мог потихонечку в уголке где-нибудь подпевать. Ну, так получилось, что через науку, скорее, к народной культуре я как-то вышел, и началось это благодаря Уральскому университету, в котором с 1971 года я начал ездить в экспедиции. Да, да. Как человек городской, я был потрясен, конечно, когда попал в реальную архангельскую деревню в первой экспедиции, когда увидел вот этот вот мир русской деревни и услышал русских людей, которые рассказывают о своей жизни, потому что в экспедициях мы записывали топонимику и диалектную лексику, и, конечно, те житейские истории, которыми так или иначе люди делились с нами. Это было, конечно, первое потрясение, потому что в городе, хотя мы сами вот с матушкой из семей бывших деревенских жителей, наши родители в юности все уехали из деревни, попали в город и как бы порвали вот эту вот нить, связывающую с традицией. И мы фактически нащупывали эту нить в течение своей жизни. Вот так вот я вижу, потому что вот уже в юности я понял, что это совсем не то, что вообще обычно так вот говорят, народ, народная песня и так далее, потому что те образцы народного, которые транслировались через радио, там, телевидение в те годы, это в основном было, как вот сейчас фольклористы говорят между собой, попса народная, вот. То есть подлинных образцов мы, конечно, не знали и не видели, поэтому были они нам чужды, и мы, в общем, к ним относились с очень большим недоумением, по большому счету. То есть нас это не трогало. И вот через знакомство с деревней родилось не только сначала во мне, потом и в матушке, когда мы с ней семью создали, вот это желание как-то вообще вернуться в деревню. То есть очень рано у нас возникла эта мысль, что подлинное счастье наше, оно связано почему-то с деревенской жизнью. Может быть, потому что я видел очень красивые места, очень красивых русских людей. Это действительно подлинная какая-то сторона жизни, которая все время тянула, и несмотря на то, что жизненный путь шел, казалось бы, в совсем другом направлении, то есть педагогическая карьера, научная карьера, но вот это вот желание уехать, как вот у Шукшина, если помните, есть такой рассказ, да, ищу вид на жительство. Вот у нас это было постоянно. Мы даже карту Костромской, Вологодской области рассматривали, я матушке рассказывал какие-то места, вот один раз она сама ездила в эти места, и мы искали на самом деле, вот, несмотря на то, что реально мы занимались совсем другим делом, вот, наши идеалы были вообще там. И вот в конце 80-х годов, когда началось фольклорное движение, Господь свел нас с Владимиром Тепловым, тогда музыкантом с консерваторским образованием, который создал фольклорный клуб на Уралмаше, и вот с этого началось уже знакомство с подлинным фольклором, с теми действительно удивительными богатствами, которые хранит народная память и которые меняют жизнь человека. И вот тогда мы участвовали в первых праздниках, в первых вечерках, в первых хороводах. Это было, конечно, забавно, когда взрослые люди всем этим занимались. Но это было все-таки естественно, потому что мы приводили своих детей. И, может быть, с этого начался какой-то новый этап нашей семейной жизни. То есть мы начали жить как-то с детьми общими идеалами. То есть постепенно сформировалась не только фольклорная тусовка, но и фольклорная среда действительно, фольклорная школа. Владимир Теплов, ныне отец Владимир, да, он создал сначала Дом фольклора. Это вообще, конечно, героическое было деяние, вот, удивительное, и я думаю, что здесь еще много в этом направлении откроется из того, что он заложил, вот, результаты будут, хочется верить, не пропадут, они еще будут. Ну и вот еще и фольклорную школу, в которую мы двух детей своих отдали с радостью, и, в общем, мы сейчас, когда наши дети выросли, стали взрослыми, видим плоды, потому что они действительно готовы к жизни семейной, вот это очень большой плюс, вот, хотя, может быть, они не пошли по пути высшего образования, ни та, ни другая девчонка, вот, но они мама, многодетная мама.
Вот. То есть для счастья это не обязательно, да?
Да, и в общем, да, и в общем счастливые, конечно. Мамы, которые вот до сих пор и могут и спеть, и сплести пояс, и, может быть, какую-то одежду, ну, для своих уже теперь деток будут делать. То есть это вот часть нашей семейной жизни. А вместе с фольклорными этими всеми нашими тусовками постепенно вошло в нашу жизнь и слово «Бог», и слово «Церковь». Вот первый раз мы услышали, например, молитву «Отче наш» не в церкви, в которую не ходили, а на одном из фестивалей, когда перед обедом, как положено христианам, запели «Отче наш» все. И это настолько понравилось нам, что это очень много изменило, конечно, в жизни.
Башка, ну вот для вас это не секрет, и для многих не секрет, что фольклор, он или приводит к православию, или оставляет людей в язычестве, почему-то приводит вот к этому. Есть такая опасность. Вот как вы считаете, в чем тут проблема?
Проблема, конечно, в иерархии ценностей. То есть мы должны простроить эту иерархию до конца, до вершины. По большому счету, человек – это искатель истины, искатель смысла, искатель ценностей. Помните притчу о жемчужине, которую, когда коллекционер жемчужин нашел самую прекрасную жемчужину, он все остальное продал, чтобы купить ее. Вот эта притча говорит как раз именно об этой проблеме. То есть человек должен знать, а что стоит за фольклором. Да, фольклор – это прекрасно. А что стоит за ним? А он, фольклор, какую в себе несет смысловую ценность, главную смысловую ценность? И сейчас я могу спокойно совершенно сказать, да, это Бог. Это Бог. Это Бог. И когда Бог становится на главное место в жизни человека, в жизни семьи, совершенно естественно, все остальные ценности располагаются в виде прекрасной вот такой вот пирамиды, которая очень устойчива, потому что вершина, она, конечно, должна поддерживаться, а основание должно быть широким, гораздо шире. То есть нельзя жить полнокровной жизнью и вот только основываясь на чисто церковной жизни, как иногда бывает у неофитов, у тех, кто вот обретает, и вот все, все остальное отметается. Мы, конечно, тоже немножко прошли через этот путь. Это естественный путь, но вот очень интересно, что когда мы переехали на новое место жительства и на место служения уже, вот, мы, конечно, даже какие-то вещи просто сложили в ящики, все, и забыли. То есть часть библиотеки я сразу отдал просто, раздал, в школу передал. А потом постепенно, год за годом, все стало возвращаться. И те книги по фольклору даже, там, по языкознанию, они стали возвращаться уже вот на новом уровне, и они стали нужны. То есть жизнь, она вообще должна, конечно, быть широкой, достаточно, чтобы эта вершина не оказалась на шесте, на таком. На шесте очень трудно забираться. А пирамида — это более такая фигура естественная для человеческой жизни. Вот. И вот в этой пирамиде, как мне представляется, все-таки на самом деле, вслед за Господом Богом у нас должна быть семья. Должна быть семья. И если мы, опять же, попытаемся что-то поставить выше семьи, тот же фольклор, или ту же науку, или карьеру, рано или поздно человек, конечно, останется, ну, как вот, помните, был такой персонаж, мой однофамилец, Федор Востриков, священник из 12 стульев, который на вершине орлов кормил колбасой. То, чтобы такого не произошло, мы должны, конечно, разумно простраивать свою жизнь, и то, что нам в жизни Господь дал, оно встанет на свое место. Вот как вот я сейчас свой путь вижу не в виде зигзага какого-то, а совершенно закономерного движения к вере и к обретению, может быть, какой-то гармонии и со своей душой, и с Господом, и со своей семьей. И все это сложилось, слава Богу. Я, в общем, могу сказать, что все, что мне Господь в жизни посылал, оно все теперь мне нужно. Даже то, что я был университетским преподавателем 15 лет, это мне сейчас очень в меру для того, чтобы и проповеди где-то говорить, и где-то с интеллигенцией разговаривать на их языке, когда в школу приходишь, с учителями беседуешь, с учениками. Это все естественно и нормально. То есть вот такой путь. И фольклор, конечно, здесь был одной из ступеней, которая, слава Богу, не оборвалась. А язычество, да, язычество – это проблема сейчас, на самом деле, очень серьезная. В принципе, мы можем сказать, что сейчас очень много существует направлений язычества, и это естественно. То есть каждый, кто обрел какие-то сверхсмыслы в своей жизни, он пытается эти сверхсмыслы сделать способом самоутверждения своего. И вот такие вот люди, они именно искренне верят в то, что они открыли свой путь к Богу, который, оказывается, связан с языческими богами, с языческими представлениями. На этом основании много встречается и вот такого осторожного отношения к фольклору в православной среде, среди священников. Эти опасения, иногда они имеют основания, на самом деле. Но опыт и вот жизнь в Екатеринбурге, в Доме фольклора, и опыт жизни в Алатыре свидетельствуют о том, что возможно примирение вот этих двух начал. То есть фольклор, на самом деле, язычеством давно переболел. То есть это то, что на уровне формы сохраняется в фольклоре. И если задаться целью реанимировать языческие представления, там можно многое что найти. Так же, как если мы этимологией займемся, мы там, в общем-то, какие-то языческие вещи обнаружим в этимологии, но мы же языком пользуемся, это нам не мешает пользоваться языком. Но точно так же и фольклор, он выполняет свои функции, свою роль в жизни человека, которую только надо понять. Надо понять, что фольклор — это часть жизни, вот не искусство, как это делают профессионалы от фольклора, те, кто его использует для создания каких-то вот ярких там фольклорных шоу, выступлений. А это часть жизни, в которой происходит, в сущности, напитание души теми смыслами, которыми жил народ. Фольклор — это на самом деле сокровищница народной памяти. И не просто это память, это и сокровищница форм, которые до сих пор оживают. То есть мы видим, что какие бы там ни были забытые песни, забытые танцы, 2-3 года смотришь, те дети, которые их разучивали как что-то непонятное, для них это часть жизни становится. А для их детей это уже будет, конечно, ну, просто часть их семейной истории. То есть то, что мы называем родиной, родиной, то, в чем они родились, в чем возросли. Поэтому процесс вот этого возрождения фольклора в нашей стране, он очень интересный. Он очень интересный, потому что оснований как бы для существования фольклора в стране, которая практически утратила сельское хозяйство, в стране, которая прошла через индустриализацию ценой, ценой уничтожения крестьянства, ценой отсечения вообще очень многого, даже в душе, в быту человека. Несмотря на это, фольклор потенциально в себе хранит безграничные возможности, как он всегда их хранил в себе. И это раскроется, раскроется для тех, кто правильно выстроит вот эти вот отношения. Человек, семья, Бог, общество. Вот. Это надо выстраивать. Ну, каждого человека Господь ведет своим путем.
Да, надо Господь только... открывает, дает возможности. Ну, а как да. воспользуется же человек, да?
Надо слушать, Бога. Да, надо слушать. И порой через песню, впервые услышанную, настоящую народную песню, меняется жизнь человека. Это я могу свидетельствовать.
Согласна, батюшка. Вот это открытие для себя народной традиции. Вы начинали, уже получив высшее образование филологическое, да?
Нет, как раз одновременно. Я говорю, что в первой экспедиции, которая была на втором курсе, по-моему, или на первом ли курсе, то есть в 72-м году в Архангельскую область выехал, в Плесецкий район. И для меня это был шок, конечно. То есть я впервые встретился с носителями народной культуры. Мы не фольклор собирали, мы собирали диалекты и топонимику. Но это были удивительные люди. Конечно, начало 70-х годов можно представить себе. То есть мы беседовали со стариками, 70-80 лет. Это люди, которые родились еще до революции. И, конечно, несли в себе вот то удивительное богатство русской традиционной культуры, которое открывалось во всем. И больше всего, конечно, меня поражало в этих людях, знаете, отношение к жизни. Не то, что они знали, а знали они потрясающе много, когда, например, рыбак или охотник мог рассказать каждый ручеек, впадающий в реку на протяжении 200 километров. Каждое урочище описать и даже объяснить, почему так называется и какие там истории происходили. Мышление какое-то вообще потрясающее было. И так было год за годом, то есть лет, наверное, 15 ездил в экспедиции. И, конечно, каждый раз это было для меня открытие, прежде всего, того, что русский народ един. То есть мы в разные уголки России ездили, и везде было одно и то же. Дух единый.
Батюшка, это вот получается открытие другого мира, так ведь?
Да, абсолютно.
Потому что вот, в принципе, вот это ваше поколение, интеллигенция вдруг для себя открыла то, что знали западную культуру, западное искусство,
да? Конечно.
Вот эту советскую, как бы, попсу, я бы так сказала, да? И вдруг открываются те пласты народной культуры, которые вообще были неизведаны, да? И вот многие из вас, из вашего поколения, я хочу к этому вернуться и попросить вас вернуться к людям, которые вместе с вами, ваша плеяда, я бы назвала, которые открывали вот в нашей области и не только для себя, но и открывали для наших жителей вот эту традицию народную, создавали центры, пытались взять из села, из вот этой глубинки, где все сохранилось в первозданном виде, вот этими стариками, да, и потом вернуть в город, то есть каким-то образом подкормить нас вот этими соками от корней, да, от почвы от наших. И вам это удалось не только сделать, вот для себя обрести такую почву и для своих семей, но и многие из вас стали священниками. Вот как сложилась судьба тех, кто рядом оказался, батюшка?
Ну, это прежде всего надо назвать, наверное, Владимира Николаевича Теплова, ныне отец Владимир, протоиерей, благочинный Алатырского округа. Он был здесь, в Екатеринбурге, в Свердловске тогда еще, конечно, первопроходцем. Он вообще по жизни первопроходец и всегда ищет каких-то путей нехоженных. То, что он сделал, это просто надо отдать должное. И создал такой вот настоящий фольклорный клуб на Уралмаше. Сначала клуб политпесни, это тоже был первопроходец в этой области, потом фольклорный клуб, потом областной дом фольклора. Удивительная, конечно, структура, которая до сих пор еще как бы пользуется теми запасами, теми наработками, которые были в те годы созданы. Вот, и затем школу народной культуры, тоже существующие до сих пор, совершенно, можно сказать, новые парадигмы культурной жизни. Сейчас их принимают как само собой разумеющееся, вот, но тогда это было все в первый раз. Ну, он был первопроходцем и в той стезе, которую мы называем священническим служением, то есть он первый принял этот крест, уехал в Алатырь, там стал священником, потом через какое-то время я за ним уехал, вот, из нашего круга отец Евгений Пестеров, Царствие Небесное, ему тоже принял рукоположение. Это не случайно, конечно, это не случайно. Я не скажу, что фольклор сам себе содержит как бы вот этот вот пласт православной культуры, который выводит непосредственно на священническое служение. Но то, что народная культура, она включает в себя православное мировоззрение как основу, это безусловно.
А я с благодарностью, батюшка, тоже не премену вернуться к отцу Евгению Пестереву. Вот благодаря ему я воцерковлялась, и там какое-то время проучился у меня сын. То есть вот оцерковление такое совместное для меня очень ценно. Царствие Небесное отцу Евгению. То есть вот действительно Господь каждой душе дает тех людей, через которых мы возрастаем, да?
Отец Евгений и для меня был вот этапом жизненным, потому что такого таланта, честно говоря, я, наверное, даже не встречал в жизни. То есть он настолько был талантлив по своим вот душевным качествам, по своей вот этой народности. То есть он так чувствовал народную музыку, народную поэзию, так тонко. Он еще студентом был, он у меня учился в группе, но когда он выступал, я, честно говоря, так скромно помалкивал, потому что он говорил о таких вещах, которых я даже не знал, поражался его энциклопедическим знанием. Да. А когда я увидел его потом уже именно как фольклориста, причем не просто ученого фольклориста, а самого владеющего народной традицией и поющего, и играющего, и самое главное, вот чувствующего, настолько вот это все до боли, до слез, вот этого в нем было, он, может быть, мне очень многое открыл в народной культуре. Я благодарен его светлой памяти.
С благодарностью вспоминаешь за то, как он родил остановление православной школы, сколько он для этого положил сил. Это для него было то детище, о котором он мечтал.
Да.
Вот, и тот храм царевича Алексея, который возносил молитвы к Богу, конечно, невозможно забыть.
Спасибо, Господи. Я особенно хотел бы поклониться перед своими учителями, которые дали мне очень много. Это профессор академик Александр Константинович Матвеев, который непосредственно меня направил по пути, который привел меня вот к тому, в чем я сейчас пребываю. Вот его тоже полнота, я бы сказал, народной мудрости, несмотря на то, что человек очень образованный, это настоящий ученый, самой большой буквы, но вот еще и жизненная мудрость. И терпение. Он меня терпел, ну, вы знаете, 20 лет. И даже вытерпел, когда я ушел из университета для того, чтобы перейти в дом фольклора, для того, чтобы начать новый круг в своей жизни. И он с пониманием это принял. Как отец. Понятно, что было ему это тяжело, потому что очень много вложил в меня на самом деле. Ну вот так получилось, что подготовил будущего священника. Вот, и всем своим преподавателям я очень благодарен, всем коллегам, своим ученикам, студентам. Вот, они мне очень много дали. На самом деле учат не только преподаватель студентов, но студенты учат еще больше преподавателя. Я благодарен тем, кто меня помнит. Вот я уже отмечал вчера на телевидении тут, когда снимали, что объединяет семью, традицию, традиционную культуру и веру. Это объединяет их очень многое, но в числе прочего такая фундаментальная ценность, свойство, качество, как терпение. Везде в первую очередь необходимо терпение. В вере терпение – это номер один. Добродетель, которая приводит к смирению, естественно, а смирение – это вершина добродетели. В семье без терпения все развалится. Все развалится. Не потерпим друг друга, не потерпим своих детей – особенно вот в подростковом возрасте, будет очень лихо нам, очень будет нам плохо. И, конечно, в традиционной культуре, вот что меня поражало всегда, когда попадали мы в деревню, в экспедиции, и потом вот, с фольклористами ездили, это безграничное терпение русского народа. То есть это на самом деле наш культурный генотип. Это то, что передается как вот, ценность номер один. Знаете, по-разному к этому можно относиться. Многие относятся к этому так, что да, ну вот, раз терпит, значит, можно с русским народом делать все, что угодно.
Да, втаптывать
в грязь, ноги об него вытирать. Знаете, кажется так. Кажется так, и особенно вот сейчас, когда, ну сколько же можно? Что нам еще преподнесут? С какой стороны еще ударят? По какому еще больному месту будет удар? Нет, революции нет. Люди терпят. Люди терпят, хотя иногда кажется, что это просто уже как бы реакция трупа. Трупу не больно. Вот. Как его не бей. Ну, в истории России были такие моменты, были такие периоды, когда, казалось, все пропало. А потом русский народ собирался. И потом давал такую реакцию и такой подъем. И все созидалось заново. Ну вот точно аналогия, опять же, с семьей. Кажется, все пропало. Но потерпите друг друга. Но потерпите еще немного, как вот когда люди разводятся. Мы всегда ведь, конечно, стараемся сохранить брак. Какие бы там обстоятельства ни были, уговариваем, потерпи друг друга. Давайте, все хорошо, разводись. Но через год. Вот год вам дан для того, чтобы вы... ну, чему-то научились. Вот это пусть и для вас это будет вот просто церковное послушание. Смотришь через год. Ну что, все нормально, все хорошо. Ну, слава Богу, слава Богу. Вот и здесь, может быть, то же самое, хочется верить, произойдет, что мы многое перетерпим, многое переосмыслим. И пойдет вот тот глубинный процесс возрождения, прежде всего, духа. Прежде всего, духа. Экономика, как нам вот говорят, что вот, прежде всего, вот экономика. Ну, наверное, без экономики нельзя. Но мы видим, что когда оскудевает дух, то никакие экономические новшества ни к чему хорошему не приводят. То есть, на самом деле, как вот это бывает, когда какое-то новое фундаментальное открытие совершается в науке, в первую очередь думаешь, а что оно принесет? Вот сейчас уже так думаешь, понимаете? То есть не радуйся, о, ученые открыли там в информационных технологиях. Вот теперь уже можно с мобильного телефона получить то-то, то-то, там, любую информацию, где человек находится, о чем он сейчас говорит, или, может быть, скоро что он там думает, да, чем это обернется.
Да, как использовать, да, потому что если это бездуховная наука, да, это оборачивается во вред человека.
Ну, наука, она не может быть бездуховной, она духовная. Дело в том, что результаты, они могут быть и так использованы. Это все, что дает Господь Бог в этой жизни, ведь эти все блага, все эти сокровища, в том числе там, и для чего-то и газ был запасен, и уголь был запасен когда-то Господом для нас. Весь вопрос в том, как мы это используем, для чего. Понимаете, и тут то же самое. И вот все-таки на первом месте это духовное состояние общества. Вот что нас должно заботить, и вот над чем вы работаете. И это совершенно правильно. И здесь нужно только одно, опять же, иметь твердую веру, что ничто не пропадет. Ни одно дело доброе, в том числе и доброе слово, оно не останется в тоне. Один человек задумается, один человек изменит свою жизнь, один человек что-то поймет, и это уже не зря было. А от одного и другому что-то передастся. То есть увеличивается не только зло, но и добро. Я, в принципе, оптимист. Наверное, оптимист прежде всего стал, когда стал священником. То есть я стал спокойнее относиться к тем испытаниям, которые жизнь посылает. Господь посылает для вразумления человеческого. Но вот что я для себя уже сформулировал, может быть, как-то интеллектуально, да, это то, что зло ведь само себя разрушает. Зло само себя уничтожает. Поэтому, да, зло увеличивается, но у него тенденция очень благоприятное для нас. То есть оно само себя уничтожает. Зло не может долго существовать. А добро отличается одним свойством. Добро рождает добро. Понимаете, вот это вот чудо, оно, в принципе, опять же, нам напоминает об этом чуде семьи, когда двое ради блага собираются в единое целое. И появляются дети, которые это благо несут уже в свои семьи. И мы видим, что добро плодотворно, а зло, зло само себя уничтожает. Поэтому надо набраться еще раз терпения, еще раз потерпеть. Вот. Но это терпение не означает сидеть сложа руки пассивно. Это не означает терпение зла в своих собственных поступках, в своей собственной душе. Это мы должны искоренять в первую очередь. Тогда мы увидим, что совсем не безнадежна ситуация. Вот. Измени свою жизнь, и ты увидишь, что жизнь изменится вокруг тебя. Это чудо совершается с каждым человеком, который приходит, ну, может быть, вот в зрелом уже возрасте впервые, к своей первой исповеди, к своему первому причастию. Я вот сам помню, я ведь очень поздно пришел к вере, на самом деле. Это парадокс священник, который после 40 лет в первый раз вошел в церковь. Но это было так, то есть я абсолютно ничего не понимал. И после первого причастия, когда я вышел на улицу, это было именно вот ощущение крылья за спиной, безоблачное небо, безграничное счастье. Жизнь раскрылась во всей полноте. И слезы, которые текли как бы бесконечным потоком, это были слезы радости. Радости. То есть настолько полнота жизни открылась, и тогда стало понятно, что вот все те проблемы, с которыми я шел в церковь, которые заставили меня переступить порог церкви, эти все проблемы ничто в океане благодати Божьей. Все наши злодеяния – это капля ничтожная в океане милосердия Божия, сказал вот один святой, и очень почаще надо это вспоминать, когда мы с ужасом от того, что мы ничего не можем сделать, со своей как бы испорченностью. Вот. Господу от нас ничего не надо, только принеси это зло. Принеси это зло. И выложи его на исповеди. Выложи. Если не получается выплакать, выскажи. Если не получается с раскаянием полным, холодно, рационально выскажи, проговори: Господи, да, вот я в таком состоянии, в окамененном бесчувствии. Я это знаю, я это понимаю. Господи, прими все, что я могу сейчас. И вы узнаете, что это такое милосердие Божье.
Да, именно такое чувство человек, наверное, может понять еще вот благодаря народной традиции, да, вот эту мудрость православную, глубокую, которая когда-то впитывалась молоком матери, да, которая передавалась вот в устном народном творчестве, в каждом жесте семейном, в каждом деле семейном, вот каким-то образом, если мы будем приобщаться, это действительно, батюшка, ступенька все-таки к истинному пониманию нашего предназначения на земле, наверное, сути русского человека.
В отношении народной культуры, она опять здесь полностью совпадает вот с этими двумя феноменами: семья и вера. Семья и вера. И там, что передается? Ну вот, с одной стороны, это способность терпеть, да, и необходимость терпеть. А с другой стороны, если говорить о сверхсмыслах, которые организуют вот эти вот три круга или три кита человеческого, счастье человеческой жизни, да, и там выстраивается иерархия, то есть что вверху, что внизу, и там человек прежде всего понимает простую истину: ты не пуп земли.
Дорогие друзья, я, к сожалению, должна прервать нашу беседу с отцом Олегом Востриковым. Я очень надеюсь, что мы продолжим эту беседу. С вами была передача «Возвращение к истокам». Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Бог благословит.